В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
14 апреля 2020 года, 12 часов дня в Москве. Третий эфир. Я, во всяком случае, провожу в условиях так называемой самоизоляции. Третий эфир я вещаю из своей квартиры. И хотя, в принципе, это ничего особенного не меняет, и содержание передач остается теми же, все-таки есть, конечно, специфика в тех ощущениях, которые мы вольно или невольно транслируем все равно вокруг себя. Причем разного рода ощущений, как хороших, так и плохих. И раз уж мы в таких условиях находимся, я вдруг подумал, что чтение сегодняшнее пророка Исаии, 62 главу будем читать, мы попробуем вот эту ситуацию использовать, что ли, для иллюстрации того, о чем говорит Исаия в этой потрясающей совершенно главе. Ведь что такое изоляция, да? Ну, так, если говорить в принципе о ней. Между нами и чем-то, ну, в зависимости от того, от чего нас изолируют, ставится определенная стена. Она может быть высокая или низкая, крепкая или не очень. Забор это, или кирпичная стена, или это огромные какие-то стены китайские. В любом случае, стена, она ограничивает нас, с одной стороны. С другой стороны, эта стена, безусловно, нас от чего-то защищает. И вот как и всякие стены, да, любые стены, они всегда несут в себе эту двусмысленность. С одной стороны, нас от чего-то защищает эта стена, с другой стороны, она нас куда-то не пускает, чего-то лишает, в чем-то ограничивается. И вот сегодня, читая 62 главу книги пророка Исаии, мы с вами поговорим даже не столько о стене, сколько о сторожах. Так скажем, мы и назовем нашу передачу. Сторожа. И мы воспользуемся, начнем мы не сначала и не с конца, как я это делаю иногда, а с самой середины. Потому что вокруг нее, собственно, все и вращается. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте перед ним. А контекст вообще всей этой главы, этого пророчества, вы понимаете, чем ближе к концу этой книги мы подходим, чем ближе мы к чтению пророка Исаии, этого пятого Евангелия, я не устану повторять эту мысль, еще отцы церкви его так называли, тем ближе мы к будущему, к этому видению будущего, которое предстает перед мысленным взором пророка, естественно, жившим в свое время. И в то время, конечно же, Иерусалим для любого верующего иудея был центром, вокруг которого вращалось все. Это было место, где находился храм на горе Сион. И поэтому, собственно говоря, было место, откуда Бог себя являл человеку. Каждый иудей на Пасху должен был приходить туда, поклоняться Богу. Но вот когда мы читаем с вами Исаию, речь идет о видении уже не просто такого местного порядка. Не просто вот мы иудеи, мы вот кланяемся Богу, ходим в Иерусалим. Нет. Здесь вдруг открывается перед нами видение универсального порядка. Здесь какой-то вообще странный Иерусалим. Все народы увидят его правду, говорит Исаия. Все цари придут. Ну, мы согласимся с вами, что для современников Исаии это звучит ну, просто странно. Израиль находился тогда, в общем-то, и Ассирия, и Вавилон уже в растущей его мощь, и этот экономический монстр Египет рядом, не говоря уже об Эфиопии с ее воинственными настроениями. То есть совсем не была такая обстановка там, что вот все так жаждали прийти в Иерусалим поклониться Богу. У каждой нации был свой Бог. В общем-то, их все устраивало. И вот каждый, в общем, за свою территорию воевал во имя или от имени своего Бога. А тут вдруг такое видение. «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его, как горящий светильник». Правда. Свет. Давайте с вами вспомним, что в Евангелии от Иоанна свет и жизнь – это, вообще говоря, синонимы. И потом, вот если мы-то смотрим, конечно, на эту книгу в другой перспективе. Мы с вами читаем у апостола Павла в послании к Галатам, где он говорит, что Иерусалим, горний Иерусалим – это матерь всем нам. Мы с вами, большинство из нас, надеюсь, дочитали Библию до конца и читаем в книге Откровения этот удивительный, совершенно потрясающий небесный град Иерусалима, о котором так талантливо, здорово напишет Августин на фоне падения вот этой Римской империи могущественной. У него вдруг его умственным взором представляет небесный град. Вышний Иерусалим. И я убежден, что, конечно же, умственному взору Исаии предстает именно этот город. Потому что тот Иерусалим, который был в то время, во времена Исаии, будет разрушен царем Навуходоносором и будет оплакан пророком Иеремией. И не только им. Стало быть, здесь картина предстает такая. Человек, живущий в окружающей его действительности, давайте так скажем, да? Человек, внутри которого открылась эта иная перспектива, иная реальность. Человек, который убежден, по словам Достоевского, что Бог есть, и душа бессмертна. Этот человек вот по видению Исаии напоминает юношу, который ждет невесту, с которой он должен сочетаться браком. Здесь именно этот образ использует Исаия. И не случайно. Потому что это то, что есть и навсегда внутри. То есть любовь. В данном случае юноша, девушки, и то, что ожидает нас впереди. Совместная жизнь. До самого конца. Ведь что делает венчание? Оно соединяет две души, две судьбы и две жизни в одну. И вот пока мы отделены от этой реальности стеной, и ну, здесь речь идет не о пресловутой, я уверен, завесе плоти. Речь идет об именно об этой стене ограниченности. Потому что мы существа конечные, как говорят богословы. И вот на фоне вот этого прозрения внутреннего, вот этого видения, перед нами предстает опыт. Опыт враждебности того, что эту стену окружает. Опыт столкновения света внутри нас с двусмысленностью нашего существования во времени. Потому что стена, как я уже сказал в начале этой передачи, она с одной стороны нас защищает, с другой стороны она нас очень здорово ограничивает. И вот этот взгляд пророка, взгляд, который сквозь время проходит, как будто бы, взгляд на судьбу человека, на его душу, которые пока временно, так сказать, странствуют здесь, на земле. Вспомним с вами ненадолго, что, в общем-то, после 70-го года, 70-го после Рождества Христова, после разрушения Иерусалима и сожжения храма Рима, 2000 лет эта земля находилась в запустении практически. Сегодня отчасти фрагментарно, частично, это пророчество, конечно, исполнилось. Но я всегда думаю вот о чем. Что меня как бы заставляет всегда удивляться во всех смыслах этого слова. Но вы подумайте, что такое Израиль сегодня даже? Полоска земли маленькая, протяженность там несколько сот километров, и ширина тоже очень небольшая, как клочок земли. Посмотрите, какие баталии вокруг этого. Посмотрите, сколько вражды, сколько антагонизма внутреннего. И мне вот эти баталии во времени и пространстве, конечно же, напоминают о том, что, как об этом пишет Иоанн, свет во тьме светит, и тьма не объяла его. То есть вот эта густота тьмы вокруг нас, интенсивность зла, порока, лжи, обмана, несправедливости вокруг нас, она, конечно, требует этой стены. Стены, которая бы изолировала нашу душу до какой-то степени от влияния зла, внешнего зла, которое там, в мире, за окнами наших квартир присутствует. То есть, как там незримо для нас сегодня живет инфекция, которую назвали коронавирусом, да? И она, эта инфекция, хочет попасть в нашу квартиру, в наше тело. Так же, как и зло, оно инфективно по природе. Оно хочет попасть в нашу душу и в нашу жизнь. И заразить ее, если говорить таким вот медицинским языком. И вот это все происходит, вот я просто вам хочу пытаюсь показать динамику, да, вот этого. Все это происходит на фоне того, что мы надеемся, что мы однажды, как юноша сочетается со своей девушкой, с невестой, об этом пишет Исаия, так и мы будем сочетаться с Богом, как его дети, как вот он пишет. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои. Как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. Вот этот образ, он нам и по Новому Завету знаком, где невеста предстает церковью, а Христос женихом. И вот это сочетание, давайте так скажем, сочетание с вечностью, с которой мы пока обручены. Оно требует по законам внутренней логики вообще этих рассуждений, что раз еще невеста не встретилась с женихом, значит, она должна быть защищена. Потому что есть другие претенденты на ее руку и сердце. Одиссей, вот бедолага, вернулся из своего путешествия и застал у себя дома женихов, которые все хотели Пенелопу взять, доказывая ей, что жених-то и умер, погиб, и вообще, и мы помним с вами, и как Гомер потрясающе описывает расправу Одиссея со своими женихами. А пока Христос не вернулся за своей церковью, пока мы не сочетались с вечностью, нам нужна эта стена. Да, пусть она нас ограничивает, но она нас и защищает. Пока вирус гуляет в воздухе, нам следует надевать маски, поменьше ходить на улицу и вообще аккуратно общаться с людьми, в частности, там, рукопожатие и тому подобное. То есть, что я хочу сказать? Вот эта стена, по большей части невидимая, стена нравственного закона, стена традиций, в хорошем смысле этого слова, стена институтов религиозных и не только. Да, вот стена брака, она защищает отношения мужчины и женщины. И так далее. Тот же апостол Павел в послании к Римлянам пишет об институте власти земной, которая утверждена Богом, да, которой мы призваны подчиняться по совести и страха Божьего. Так вот, эта стена все время подвергается атакам. В ней все время пытаются проделать бреши, проломы, пытаются через нее перебраться и так далее, и так далее. Кстати, образов немало у этого. У пророка Иаиля зло вторгается в душу, вот это демоническое вторжение. Там вот эти враги, они через стену карабкаются. Вот. Нужны сторожа. Нужны те, кто будут стоять на этой стене и будут предупреждать жителей города, трубя в трубу, говоря громким голосом, что идет враг. Они не защищают стену. Стену защищают жители города, они предупреждают об опасности. Потому что мы живем в условиях, как я сказал, двусмысленности человеческого существования во времени и пространстве, как говорит Тирих. И всякая изоляция двусмысленна, как и всякая открытость. А потому эта стена должна быть защищена, чтобы ее ни изнутри не разрушили наши страсти, которые в нас бушуют, наши пороки. Потому что мы живем в разлуке с вечностью. И здесь, конечно, очень важен выбор человека. Потому что тот же замечательный писатель, которого я недавно для себя открыл, Сигизмунд Крыжановский. Не путайте его, пожалуйста, с большевиком Крыжановским. Чьим именем улица названа не так далеко от меня, в районе метро Академической, нет. Писатель очень талантливый, но малоизвестный. Большинство того, что он писал, опубликовано после его смерти. Вы знаете, так неудивительные такие слова написал. «Время ко мне относилось сурово, но зато вечное меня всегда любило». Этот человек, вот я его произведение читал, у него потрясающая книга «Возвращение Мюнхгаузена». К слову сказать, он автор сценария спектакля по Честертону, который был поставлен еще в довоенные годы в Москве. автор сценария знаменитого мультфильма «Путешествие Гулливера», в советские времена был поставлен, тоже довоенный. Любопытный человек, жил все время в изоляции. Он как бы внутренне изолировался, он был за стеной. И потому что время было очень тяжелое. Время идеологии страха, да, идеологии богоотрицания, время, когда среда общественная была невероятно враждебна к личности. И он пишет: время ко мне относилось сурово, но зато вечное меня всегда любило. Смотрите, сколько всего он написал в условиях изоляции. И вот давайте вернемся теперь к сторожам. Мы же о них сегодня хотим говорить. Знаете, меня всегда, вот я бы так подзаголовочек такой сделал к этой передаче, что вот есть люди, которые стоят на страже духа, а есть цветные псы буквы. Потому что буква – это тоже стена. Буква. Форма. Формальная религия, давайте так назовем. Вот фарисеи были, стояли на страже буквы. А апостол Павел, которого ненавидели, и действующие, в том числе христиане, стоял на страже духа. Это он пишет галатам: стойте в свободе, которую вам даровал Христос. Кричит он с этой стены. А фарисеи с этой же стены кричат: а, ты руки не помыл перед едой. Вот такие люди, как апостол Павел, Моисей, Исаия, Амос, Иаиль, все большие и малые пророки, это люди, которые стоят на страже духа. А вот буквоеды, как я их называю, цепные псы буквы, они швейцары, они не сторожа. Вы знаете, чем отличается швейцар от сторожа? Швейцару можно заплатить при входе. А у любого человека, который познал всю красоту формы, всю прелесть буквы, не прикасайся, не вкушай, там, не делай вот этого запретного начала любой заповеди, которая, конечно же, от многого защищает, но ничему никогда не учит. Они, вот почему псы, почему апостол Павел, посланник филиппийцам, пишет «псы»? По отношению к людям, которые говорят, что обрезание самое главное. По отношению, давайте расширим это понимание, по отношению к тем, кто говорит, что внешний обряд он все определяет. Что только вот только так можно верить. Эти люди швейцары буквы. Они защищают эту стену, потому что она их кормит. И именно они, как ни странно, о них Спаситель сказал: процеживая комара, внешнего несовершенства нравственного. Они глотают верблюда внутреннего порока. Они как тот самый хозяин, который вычистил дом от нечистых духов и оставил его пустым. И туда вернулось 7 духов, как мы знаем из этой удивительной притчи, еще более злейших, и стало еще хуже. Потому что пустота, по определению, хуже нечистоты. Почему? Да потому что она ее приглашает. Мало вычистить город от мусора, надо еще наполнить его чем-то. И вот Мне в этом смысле, конечно, нравится, как я люблю Элиота, английского поэта, такого довольно своеобразного. Он пишет, обращаясь, кстати говоря, в своей поэме «Камень» именно к такого рода людям, к сторожам. «Я говорю вам, старательно сейте, не помышляя о жатве. Сторожа, в отличие от швейцаров, не получают никакой временной выгоды от того, что они истерегут». Понимаете? Потому что они стоят на страже вечного. На страже вечного смысла. На страже бессмертия души. В истории человечества, и в недавней нашей истории, таких сторожей, помимо пророков, о которых я говорил, было не так много, но они были. Я вот не могу не привести пример наших великих сторожей. Это Клайв Льюис, это Честертон, это Бернанос, французский писатель. Его «Дневник сельского священника» – это что-то потрясающее. Это Франсуа Мориак, это даже тот же Грэм Грин и Генрих Бёль в литературе. Люди, которые стоят на страже, они говорят нам, напоминают нам, живущих за стенами, или пытающихся выйти за эти стены, напоминают нам о Господе, о вечности, о смысле, о душе, бессмертие которой мы творим вместе с Богом. И это очень важно, дорогие друзья, чтобы мы, находясь в этой временной изоляции, как в буквальном сегодняшнюю ситуацию имею в виду, так и в переносном смысле, имея в виду вообще все наше существование, чтобы мы стояли на страже вечного, чтобы мы напоминали, а для этого требуется определенное сознательное усилие, себе самим и людям вокруг нас, и не только словами желательно, о том, что наша душа бессмертна, что Бог есть, что мы обязательно однажды будем сочетаться с вечностью, потому что мы с ней обручены. Как жених обручен с невестой. И в этом смысле я бы так сказал, понимаете, потому что религия – это ведь тоже форма. Это форма в том числе и культуры. И в этом смысле иногда просто диву даешься, как мало сторожей и как много швейцаров. Причем швейцары, вот эти сторожевые псы, они очень часто охраняют временную пользу, а не вечный смысл. И мы должны, стоя на краю вот этой стены своей собственной ограниченности, помнить всегда, а что мы защищаем, от чего наша стена защищает и что. Потому что очень часто люди пытаются защищать временную пользу, относительное что-то, а не вечный смысл. Но Дух Святой устами пророков призывает нас совсем к другой защите. К защите того, что за этой стеной, что нам недоступно в полной мере, невидимо, неосязаемо, но познается верой. Мы сейчас уйдем на паузу, на небольшую паузу, дорогие друзья. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире «Радио Теос». Квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Ну вот, 14 апреля 2020 года, 12:30, Василий Ласкин с вами в прямом эфире на радио Теос, и мы читаем пророка Исаия. Сторожа. Сторожа, которые стоят на этой стене. Стене, которая отделяет нас от того, с чем мы будем сочетаться. Стене, которая защищает нас от того, что нас может погубить. Вот эта стена и призыв Исаии не умолкать. Не умолкать, потому что сторожа эти стоят на страже бессмертия души. Вот Честертона римский папа назвал рыцарем веры. Дон Кихот при всей его странности, двусмысленности, трагичности был рыцарем духа, потому что он защищал то, что не приносит никакой пользы. Благородство, мужество и так далее. Мы в прошлой передаче говорили о большом спасении маленьком человеке, я позволю себе напомнить. Так вот, понимаете, чем отличаются сторожа от этих швейцаров, от цепных псов? Тем, что... Понимаете, вот для вот этих псов то, что должно быть маленьким, для них становится большим. У них спасение такое маленькое, а человек такой большой. Становится даже грустно. Здравый смысл, когда мы будем рассуждать по поводу сторожей, подскажет нам, что сторожа нужны, во-первых, ночью, потому что люди спят в городе, и они не видят приближающейся опасности, потому что кроме того, что они спят, еще ведь и темно. Ну, сторожа ведь нужны и днем. Почему? Да потому что не спят люди днем. Значит, не спят и злодеи. Значит, пробуждается утром и стремление к злу в человеке. Поэтому сторожа, в широком смысле слова, они нужны обществу. Обществу, которое должно быть как-то защищено в разуме от зла, от порока, от лжи, от корысти. Этот принцип, он ведь во всех сферах нашей жизнедеятельности работает. Охраняются склады и магазины, охраняются первые лица государства, охраняется литература от копирования, там есть копирайт и так далее. Они необходимы нам как гарант какого-то адекватного бытия, осмысленного. В этом смысле культура – это тоже страж. Но мы иногда забываем, понимаете, что мы охраняем. И культура, вместо того, чтобы защищать бессмертие души, зачастую растлевает человека. Такому примеров немало было в прошлом и немало сегодня. И она, так называемая либеральная культура, не очень люблю этого слова, по-другому не скажу, очень часто освобождая человека, сковывает его пороком, ставит его в рабство куда более худшее, чем внешнее подчинение правилам. В рабство собственной похоти. Вот почему стены необходимы. Вот почему сторожа на них нужны. Вот почему днем и ночью не должен умолкать голос духа, голос здравого смысла, голос совести. Потому что, понимаете, мы вот через неделю будем праздновать, а Западная Европа уже отпраздновала воскресение Христово. Мы, когда мы говорим «воскрес Христос», да, Мы ведь говорим, и апостол Павел в послании к Коринфянам 15 главе знаменитой пишет о воскресении, как о надежде на будущее воскресение нас с вами. То есть воскресение Христа в том числе и утверждает бессмертие души человека. Но мы очень часто, и вот этого я боюсь всегда, мы опять-таки подчиняем эти слова «бессмертие души» и «воскресение» двусмысленности нашего существования. Вообще говоря, когда мы говорим «бессмертная душа», что мы имеем в виду, я хочу подчеркнуть. Апостол Павел пишет Тимофею, говоря о Боге, что он единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете. 6 глава, 1 послания Тимофея, 16 стих. И вот эти слова «бессмертие», да, «афанасия», кстати, слово «афанасия» от этого произошло имя. Эти слова-то ведь использовал еще и Платон, и Плутарх, и Лукиан, и многие потом вслед за ними, христианские богословы это слово адаптировали у греческих философов. Но что они имели в виду, и что имеет в виду апостол Павел? Это очень важно. Бессмертие – это не просто продолжение временной жизни индивида, вне тела после смерти. Это представление, знаете, такое языческое. Бессмертие не является естественным качеством человеческой души. Это, как утверждает богослов Тилих, и я с ним согласен, созидательный акт Бога, который позволяет временному отделиться от вечного и вернуться к нему. Это тот акт, который позволяет жениху прийти к невесте, которая живет в одном доме, и увести ее в другой дом. И в этом смысле, мне кажется, люди иногда тратят очень много сил для того, чтобы доказать само бессмертие души, вместо того, чтобы понять, что оно значит для нас. Ведь наше сознание, оно ведь конечно. Наше существование временно. И тем не менее, как утверждают все богословы всех времен, бессмертие – это что-то, что Бог создает в человеке с его участием. В этом смысле каждый поступок, каждое слово, каждая молитва это созидает бессмертие в нас. Вот на страже чего стоят сторожа. Вот почему у Достоевского Алеша Карамазов отвечает Ивану Карамазову на всю его логику по поводу слезы младенца и будущего счастья человечества. Звучит-то как привлекательно. Бог есть, и душа бессмертна. И вот пророк Исаия призывает своих современников. Призывает он и нас, живущих в изоляции, во всех смыслах этого слова, разлученных пока с вечностью, сторожить, бодрствовать, призывает нас Спаситель в Евангелиях, и трезвиться. И призывает нас к отказу от молчания. Почему? Потому что молчание слишком часто воспринимается грешным сознанием как согласие со злом. Помните в псалмах? Бог говорит человеку, ты думал, что я молчал, поэтому я согласен с тем, что ты делаешь и как живешь. Эти в духовном измерении молчание далеко не всегда знак согласия. И вот почему мы призваны отделять вечный смысл от временной пользы. Сегодня это все так смешано. Люди идут, пойдут, наверное, в храмы светить куличи или слушать в собраниях великолепные проповеди о том, что Христос воскрес. И пытаться сочетать это с временной пользой. И вот тут ошибка. Потому что как только мы будем пытаться сочетать это с временной пользой, мы ошибемся. Мы будем думать, что Христос воскрес для того, чтобы мы были здоровы и богаты. Об этом нас апостол Павел предупреждает, говоря, что если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человек. Мы хуже тех, кто ни на что не надеется. Мы будем, знаете, выдавать желаемое за действительное, а действительное за желаемое. В зависимости от типа сознания. Бог говорит, если что-то плохо, Бог говорит, ну, значит, Богу так угодно. Если что-то будет хорошо, мы будем говорить, ну, значит, Бог нас благословил. И вот такое плоское видение своей жизни, оно обкрадывает нашу душу. Вы знаете, как у Шекспира в «Короле Лира» такая фраза есть. Этот прозревший сквозь свое безумие король говорит своему оппоненту: купи себе стеклянные глаза, как Негалей, политик, и делай вид, что видишь то, чего не видишь ты. Апостол Павел призывает нас облечься в совокупность любви, трезвиться, а будучи бодрыми, сторожами. Послание Фессалоникийцам, в этом послании он очень убедительно говорит о конце мира. Не люблю фразу «конец света», потому что свет не кончается никогда. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви и шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. А послание к филиппийцам, он говорит, наше жительство на небесах, оттуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу, силою, которым действует и покоряет себе все. Апостол Павел, страж вечного смысла, такого слова, как воскресенье, и я хочу, вот, подходя к концу этой передачи, побудить себя, дорогие слушатели, побудить вас о том, чтобы мы были мужественны, чтобы мы не засыпали, чтобы в этом соперничестве буквы и духа, смысла и пользы, формы и содержания, чтобы мы позволяли Богу защитить нас. Потому что, понимаете, мы не можем смотреть на вещи примитивно. Рай – это не просто, знаете, кисельные берега и молочные реки. Такое вот плоское представление о вечности. Но мы ведь не можем же и бесконечно все усложнять. Нет у нас такого права. Но мы можем, как утверждает богослов Тилих, говорить, что под телесным бытием человека подразумевается его психологическое, духовное и социальное бытие. Индивидуальность человека выражена в каждой клетке его тела, особенно в его лице. Об этом свидетельствует искусство портретной живописи. Оно призвано нам напоминать о том удивительном факте, что даже молекулы и клетки могут выражать функции движения человеческого духа, которые определяются его личностным центром. Почему я об этом говорю? Потому что мы должны в любых условиях при ограниченности нашей, ведь помимо карантина есть еще много других стен, и стены политического устройства, стены социальной несправедливости. А как насчет стены психологической неадекватности? Но мы должны всегда помнить, что за этими стенами внутри. И мы всегда должны напоминать себе, что вне этих стен угроза, угроза нам с вами, нашей личности и нашей сущности. И вот, подходя к концу этой достаточно короткой 62 главы книги пророка Исаии, завершая наш разговор о сторожах, хочется пожелать нам всем услышать слова пророка. Вот Господь объявляет до конца земли. Скажите чере Сиона, грядет Спаситель твой. Награда его с ним и воздаяние его пред ним. И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут изысканным городом, не оставленным. Вот Исаия заканчивает эту потрясающую главу уверенностью и надеждой в том, что чужие не будут пить нашего вина, этого вина Нового Завета. В том, что дороги, в конце концов, все дороги уравняют вечный смысл. И мы должны сторожить это в себе. Сторожить веру, сторожить надежду. И верить, что от любви Иисуса Христа нас не отделит нас ничто и никогда. Мы обручены в Иисусе Христе с вечностью. И мы предназначены для того, чтобы с ней сочетаться. А потому будем помнить о словах Льюиса, который сказал, что стену ненавидит только тот, кто стоит с неверной стороны этой стены. Поэтому хочу пожелать нам всем в этих условиях изоляции сторожить вечный смысл. Читайте, размышляйте, делайте то, на что у вас не хватало времени раньше. Думайте о своей душе. А я прощаюсь с вами до следующего вторника и желаю вам всем надежной охраны вашей души. Всего вам доброго, спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания.